В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Пятое марта 2019 года, 12 часов дня в Москве и на Радио Теос с вами в прямом эфире Василий Ласточкин. Вот такой вот у нас весенний вторник, все-таки худо-бедная весна началась, ручейки бегут, и как поется в известной песне, в этот день даже старый пень мечтает стать березкой. А мы с вами продолжаем читать книгу Исаии и поговорим сегодня, читая 19 главу книги пророка Исаии, поговорим, пользуясь возможностью такой, используя пророчество о Египте, поговорим о делах плоти и о плоде духа. Я хотел бы сразу же обратить ваше внимание, что очень часто люди говорят о плодах духа, что, в общем-то, из богословской, из философской, кстати, точки зрения, совершенно неверно. Дела во множественном числе плоти, как говорит апостол Павел, они известны, точнее, понятны, если можно так выразиться. А вот плод духа, оставаясь непостижимым по своей сущности, проявляется в том, что перечисляет потом апостол Павел и в любви, и в кротости, и в терпении, и в радости, и в великодушии, и так далее. И вот мы сегодня поговорим о Египте, о плоти в принципе, о ее делах и о плоде духа. Но прежде чем об этом говорить, мне хотелось бы вот объяснить, в каком контексте этот разговор будет происходить. В контексте здоровья, дорогие друзья. Здоровье как синонима внутренней цельности. Потому что очень часто люди хотят полноценности, будучи нездоровыми. И вот этот пресловутый вопрос Спасителя, обращаемый к очень многим в одни его земной жизни, «Хочешь ли ты быть здоров?», он очень часто понимается нами, к сожалению, исходя больше из дел плоти, чем из плода духа. И вот, слово сказать, буквально недавно, несколько дней назад, на сайте Russia Today была такая информация опубликована. В России с 2010 по 2017 год снизилась общая заболеваемость населения психическими расстройствами. Такие данные представили в Национальном медицинском исследовательном центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева. Но, в общем, в 2010 году на 100 тысяч человек приходилось 2941 случай психических заболеваний. В 2017 году их 2697 на 100 тысяч человек. То есть на 8% меньше, чуть больше. Ну и так далее. В общем, любопытно тут в этих коротких сообщениях упоминается там по регионам, где хуже всего дела обстоят, вы удивитесь, Чукотка, Крым, Бурятия. Ну, в общем, странная такая статистика, но тем не менее. Общий итог этих двух статей такой, что общее количество больных, душевно больных, давайте так скажем, в нашей стране, 3,96 миллионов человек, ну почти 4 миллиона человек. Цифра-то ведь серьезная на самом деле. И мы говорим только о тех, кто, в общем, стоят на учете, кто так или иначе был у врача, кто получает какое-то лечение, кому поставлен какой-то диагноз. Сколько же людей на самом деле больных, в этом смысле сказать очень трудно. Пожалуй, еще труднее найти сегодня человека в этом отношении здорового, признаться. При этом довольно любопытно, самыми распространенными психическими расстройствами у россиян оказывается, во-первых, здесь перечисляются, ну, расстройства, связанные с поражениями головного мозга, их много, и я с этим, кстати говоря, в местах лишения свободы часто сталкиваюсь, это есть, неврозы, психозы, и что больше всего печалит, пожалуй, это слабоумие. Да. В 2017 году почти 1 100 000 человек в нашей стране страдают от этой проблемы. Умственная отсталость 862 тысячи человек. В общем, грустновато читать эти все, скажем так, цифры, которые свидетельствуют о том, что общество, в котором мы живем, скажем так, уж точно вполне здоровым назвать, как-то вот язык не поворачивается. И в этой связи я хотел бы вот поговорить сегодня об этом совершенно уникальном пророчестве о Египте, про Исаии, которое дает нам возможность получить некое внутреннее представление о здоровье человека, в том числе и духовном, источником которого, естественно, является дух человеческий. Так вот, чтобы мы могли получить это представление о здоровье в контексте дел и в контексте плода. Кстати говоря, слово «плод» можно понимать не только в органическом смысле, но и в смысле даже более конкретном, механическом почти. Когда мы говорим «плод усилий», мы говорим о результате каком-то. Поэтому дела у плоти, а у духа результат. К какому же результату мы идем и в чем состоит дела плоти, мы сегодня будем с вами смотреть, читая книгу пророка Исаии. После прошлой передачи, в которой мы, как вы помните, надеюсь, говорили о светлой теплоте взгляда Бога, нам стоит и поговорить о том, что описывает нам пророк Исаия в 19 главе, то есть о другом взгляде, на себя, на мир, на жизнь, о том взгляде, который характерен для того, что принято называть жизнью по плоти. Хочу заметить, что не жизнь во плоти волнует нас здесь сегодня, потому что мы все живем в плоти, но жизнью по плоти. Жизнь, которая называется очень часто философами существованием во времени и пространстве. Существованием, в котором тело, в основном подавляющей своей части, становится тем самым проводником восприятия и понимания действительности. И вот, если говорить о Египте в этом контексте, помимо того, что это реально существующая цивилизация, зафиксирован этот факт в истории человечества, от этого никуда не денешься, до сих пор пирамиды стоят. Помимо этого, Египет представляет собой потрясающий образ или символ, если можно так сказать. И очень в большинстве пророчеств Египет именно плоть символизирует. Причем как в широком смысле плоть, так и в узком. В широком смысле плоть – это вообще что-то материальное. Плоть и кровь, как мы говорим. Да? То есть у нас у всех есть тело. А в узком смысле слова, в богословском смысле и философском, плоть – это то, что восстает против Бога и его святости в нас, как говорят богословы. Так вот, Египет олицетворяет собой плоть и в широком, и в узком смысле. Для того, чтобы понять это в широком смысле, я просто хочу сказать, что именно благодаря Египту, давайте не будем заблуждаться, все семейство Иакова, как и все население Египта, кстати говоря, было спасено от голода. В Египте всего 76 человек, пришедших, вся семья Иакова, они перечислены потом позже в книге Деяний, и в Египте это племя стало народом или нацией. Так что в этом смысле, в широком смысле, жизнь во плоти не есть само по себе, скажем так, зло. Хотя и благом это не всегда, честно, назвать можно, потому что плоть ведь болеет. Она все время, у нее какой-то аппетит есть, ее надо кормить, нужно есть, нужно спать. Очень много времени, кстати, мы даже не подозреваем, сколько мы тратим на заботу о собственной плоти. И вот очень любопытно, что пророчество или внутренний взгляд, духовный взгляд из вечности на Египет начинается со слов о том, что на облаке легком воссядет Господь и грядет в Египет. И я вот подумал, а что значит вообще легкое облако? Судя по эффекту, который произведет это легкое облако, а эффект будет потрясающий, все египетские идолы будут потрясены и сотрясены. И сердце Египта растает в нем. Мы знаем хотя бы приблизительно, что собой представляет Египет сегодня. Во всяком случае, мощной экономической державой, которая играет какую-то серьезную роль на политической арене, страну это сегодня мы назвать не можем. Но тогда, во времена Исаии, Египет можно было смело назвать тем, что сегодня называют сверхдержавой. Потому что это была держава, которая не только обеспечивала продовольствием всех вокруг себя и себя самого, но и во многом определяла, скажем так, духовный и культурный климат, во всяком случае, на Ближнем Востоке. Пожалуй, крупнее, то есть конкурентами Египта были только кто? Ассирия, Эфиопия, а потом чуть позже и Вавилон, о котором, кстати, мы с вами и говорили уже, и будем еще говорить. Но Вавилон на этот момент еще не считался, так сказать, серьезным политическим игроком. И вот давайте вернемся к легкому облаку. Что это значит? Скорее всего, речь идет, знаете, как тяжелые тучи, они медленно плывут по небу, а вот маленькие облака, они очень быстро передвигаются, потому что благодаря ветру они легко передвигаются. Так вот, здесь акцент делается не сколько на тяжести или силе, сколько на быстроте. Скорость, с которой дискредитируется Египет. Быстрота, мгновенность, внезапность. Речь идет о том, что присутствие Бога в жизни человека, или, как говорит Тилих, духовное присутствие, оно не знает тех препятствий, которые ведомы плоти. Потому что плоть, она ограничена, она живет в границах, тем, что дано нам без дне нашего выбора. Мы умираем, сами что-то случается, мы чего-то должны делать, мы в чем-то всегда виноваты. И мы почему-то от чего-то хотя бы, но всегда страдаем. Так вот, духовное измерение, оно от этих границ не зависит, и поэтому с этим-то и связана эта быстрота. Второй стих 19 главы пророка Исаии со всей очевидностью показывает, в чем заключается вот это проклятие плоти и гибель. «Я, — говорит Господь, — вооружу египтян против египтян, и будут сражаться брат против брата и друг против друга, город с городом, царство с царством. И дух Египта изнеможет в нем, и разрушу совет его, и прибегнут они к идолам и чародеям, и вызывающим мертвых, и к гадателям». Вы знаете, здесь очень четко показано, что вот эта плоть никогда не будет здоровой. никогда не будет довольна собой, никогда не сможет обрести ту самую блаженную цельность, связь всех частей друг с другом полноценную. Сытая эта плоть, голодная ли она, успешная ли она в социальном там, и каком-либо другом отношении или нет, она остается плотью, той самой плотью, которая, как сказано Павел, противится духу. Причем противится, там очень интересное слово, вот это противостояние связано с тем, что и плоть, и дух хотят разных вещей. Поэтому я вот вспоминаю, как в свое время любили мы в детстве, и внучка моя, сейчас читаем мы эти сказки сутеевские, коротенькие истории, да, и там такая, я помню, история про тех котят, которые в трубу залезли, с рисунками соответствующими. История про цыпленка и утенка. И все вроде бы нормально. Они вроде вместе играют. И утенок говорит, я пойду там за червями. И я пойду, и я тоже, там вот эта фраза. И вот это я тоже, они что-то делают вместе, продолжается. Конец истории очень простой. Утенок говорит, я пойду купаться. И плывет по пруду, он же утенок. Цыпленок говорит, и я тоже, и начинает тонуть. И вот это, мне кажется, история очень просто показывает, что плоть в каком-то смысле, мы же все во плоти живем, способна на какую-то степень внешнего соответствия духу. Но в конечном итоге, когда приходится плавать, она начинает тонуть. И там, где речь идет о здоровье, мы очень часто ищем этого здоровья, но мы совершенно не понимаем, в чем его суть, этого здоровья состоит. И вот эта плоть, которая все время стремится обрести цельность, либо в политическом плане стать какой-то империей громадной, либо в плане экономическом, либо в плане социальном, как-то обеспечить себя, она этого не может сделать. И это еще одно свидетельство о том, что все разговоры, на мой взгляд, о пресловутом религиозном единстве, они не имеют под собой реальной почвы, потому что не может быть единства здесь, на земле. Есть только одно единство, единство в духовном измерении. Даже самая стойкая политическая партия рано или поздно начинает делиться на всякие течения. Помним с вами большевиков пресловутых, эсеров, там, для кого угодно. Поэтому единство как такового, оно если и существует, то только в воображении, пожалуй, политиков. Слишком болезненно эта раздробленность плоти. И вот эта фраза потрясающая, такое обещание нам, чтобы мы не слишком надеялись на плоть, на Египет, на сверхдержавность его, на его вооруженность, на его культуру и так далее. Дух Египта изнеможет в нем, и сокрушу совет его, то есть разрушу, и прибегнут они к идолам и чародеям и так далее. Мы этот отрывок уже читали. Мне кажется, очень важно для нас, ведь что такое здоровье? Одна из сторон его здоровья. Здоровый человек в абсолютном смысле быть не может. Но здоровый человек – это тот человек, который прежде всего правильно относится к своим недостаткам, к своим болезням и так далее, и несовершенству. Хафнер, известный очень немец, который написал очень талантливую книгу «История одного немца», и у него потрясающая книга «Заметки о Гитлере», он в этом смысле выразил одну очень важную мысль, касающуюся жизни во плоти. История – это дремучий лес, и никакая просека, прорубаемая людьми, не делает понятным всего леса. Ну, описывается, конечно, вот это страшное совершенно время между двумя мировыми войнами. Итогом этого времени стала Вторая мировая война, страшная по своей разрушительности. Так вот, понимаете, вот в этом дремучем лесу плоти разобраться до конца не представляется возможным. Мы знаем одно. с исторической точки зрения, дух Египта обречен. Вот эта атмосфера, в которой разрозненное в принципе пытаются соединить, неважно, какой у этого будет, какая у этого будет основа, у этого клея, который мы пытаемся склеить разбитый горшок, политическое, идеологическое, философское, даже религиозное, как мы видим из третьего стиха, я сейчас говорю о религии как о форме, да, она не может соединить вот эту плоть изначально. Могучая, могущественная цивилизация Египта, попавшая потом в руки жестоких властителей, кто только не издевался потом над этой империей, начиная от Вавилона, который окончательно их разбил и покорил, и потом были греки. Египет стал, по сути дела, частью Греции, возьмите ту же Александрию. Потом были римляне, ну и так далее. Так вот, мы можем, подводя такой промежуточный итог в этом разговоре, сказать следующее. Никакая личностная или общественная цельность, а именно она является предпосылкой здоровья, невозможна без опоры на то самое духовное начало в человеке. Все попытки жить по плоти обрекают жизнь во плоти на разрушение, болезнь и окончательную гибель. Потому что это попытки за счет формы бытия определить его содержание. И вот они все обречены. И вот эта проблема отсутствия внутренней целостности любой жизни во плоти, какой бы она мощной ни была, или какой ни незначительной, будь это человек из подполья, будь это гордый герой Байрона, если брать литературные примеры, она обречена плоть. Либо на высокомерие, которое не видит краев, что называется, либо на унижение, в котором вообще личное начало гибнет. Бахтин об этом говорит очень хорошо. Целое является механическим, если отдельные его элементы соединены только в пространстве и времени внешней связи, а не проникнуты внутренним единством смысла. Части такого целого, хотя и лежат рядом и соприкасаются друг с другом, но в себе они чужды друг другу. Все мы с вами знаем примеры, да Толстой тут же об этом писал, Ване Карениной, да, что люди могут жить под одной крышей, делить постель, есть за одним столом, но при этом у них часто слишком бывает, вообще нет ничего общего между собой. То есть части лежат рядом, но нет того, что их связывает по-настоящему. А все попытки вот этого экономического, политического, социального и даже психологического, а порой религиозного клея, они в итоге недолговечны, хрупкие. И все равно, когда вы смотрите на склеенную чашку, вряд ли вам нравится будет пить чай из нее. Бахтин продолжает дальше, я вообще люблю этого автора, он пишет о том, что для того, чтобы вот эти части были соединены в целое, все они должны нести ответственность не только друг перед другом. И не только вину друг друга, бремена носить друг на себе, да, своего несовершенства. Каждая часть при этом должна быть связана с источником этой полноты и цельности. Вот почему соединяет человека внутри, исцеляет, то есть восстанавливает его цельность, только присутствие Бога в его жизни, то, что принято называть в современной терминологии духовным присутствием. И вот в этом пророчестве, в этой удивительной 19 главе, в которой мы видим этот внутренний взгляд из вечности на Египет, на плоть человеческую, на жизнь во плоти, он, я надеюсь, вы при внимательном чтении этой главы, сами ее прочитав, увидите всю ценность этого взгляда, который помогает нам на плоть не надеяться, не опираться на нее. Поэтому, как бы мы ни упрекали сегодняшнюю современную действительность в пошлой прозе вот этой жизни, да, как бы мы ни обрекали сегодня, говоря, какое искусство бездуходное, виноваты-то в этом все. Потому что личность, уровень ее ответственности перед Богом, он определяет здоровье общества. И там, где этих личностей много, там, соответственно, и климат другой. И вот очень здорово, если продолжать эту мысль, с 5 по 12 стих 19 главы пророка Исаии очень здорово показано, как Египет истощает свои ресурсы. Люди, река, для Египта что такое Нил? Повышение или понижение уровня воды там, на какие-то там сантиметры, оно может означать либо обильный урожай, либо жуткий голод. Потому что все зависело от Нила в этой агрокультуре египетской, которая, я говорю, там зерно, это была тогда валюта, самое главное, хлеб. Так вот, без ответственности перед этим вечным смыслом, который всегда опережает бытие, без нее, так или иначе, мы эти ресурсы истощаем. И чем дальше мы живем, тем больше мы их истощаем. Сегодня это уже видно. Все теряет смысл. И вот как у Исаии написано, я еще раз повторю эту мысль, читайте сами эту главу, потому что она удивительная. Советники фараона дают бессмысленные советы. Мудрецы вообще молчат, им нечего сказать. А опьяневшие от собственной славы политики заблудились в делах плоти. Потрясающая вообще мысль какая в 14 стихе. Господь послал в него дух опьянения, и они ввели Египет в заблуждение на всех делах его, подобно тому, как пьяный бродит по блевотине своей. И вот дальше мысль продолжается в 15 стихе совершенно потрясающим образом. И не будет в Египте такого дела, которое совершить умели бы голова и хвост, пальма и трость. Мы вот часто думаем, если бы, да, как у Шекспира в «Венецианском купце» сказано, если бы делать было так же легко, как знать, что надо делать, то часовни стали бы храмами, а бедные хижины – царскими дворцами. Вот, наверное, в этом пророчестве о Египте, в этом пророчестве о долгоиграющем, а Египет долгие годы, столетия был ведущей державой. Это не просто скоропалительная такая, быстро восставшая и рано умершая империя. Так вот, в этом долгоиграющем, я уж позволю себе такое слово, успехе Египта, которое обманывает и опьяняет его руководителей. Мы сегодня можем увидеть, насколько вперед смотрит Дух, упреждая нас о том, что любая жизнь по плоти, при всей неизбежности нашего бытия во плоти, она чревата, конечно, последствиями. И вот здесь я хочу, чтобы мы оценили с вами прозорливость Духа, который возвещает гибель всякой внешней опоры, когда личность пытается определить себя через внешнее и временное бытие. Ну а сейчас, дорогие друзья, останьтесь с нами, пожалуйста, в эфире. Мы не на большую паузу отвлечемся, чтобы немножко перевести дух. И вернемся, и продолжим читать книгу пророка Исаии.
В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
5 марта 2019 года, 12 часов 31 минута московское время. С вами в прямом эфире Василий Ласточкин. И мы читаем книгу пророка Исаия, рассуждаем о делах плоти и о плоде духа или о результате, давайте так скажем, которого Господь достигает в нашей жизни. Так вот, говоря о том, что в Египте не будет такого дела, которое совершить умели бы голова и хвост, пальма и трость. Закончили мы первую половину этой передачи тем, что сказали, что любая попытка найти внешнюю опору для определения внутренней цельности, она гибельна. Это так же, как человек, который идет по канату тонкому, он пытается хвататься за любое внешнее, он опору потеряет, как бы он ни махал руками. Ему надо искать центр равновесия в себе самом. Вот что такое настоящий эквилибрист. Кстати говоря, не случайно слово «акробатика» использует, даже греческое слово, от которого произошло это слово, использует апостол Петр, говоря о духовной жизни. Но об этом мы сейчас не будем говорить. Скажем только, что вот этот долгоиграющий успех Египта, эти большие пирамиды, эти запасы зерна, многое, огромная армия опьяняет. Опьянел на фараона, который не хотел отпускать Израиль из Египта. Вот природа этого заблуждения жизни во плоти, она начинается с какой-то, я бы так сказал, даже противоестественной уверенности в своей правоте. Она меня, честно говоря, сегодня очень во многих людях поражает просто. Вот это отсутствие здорового сомнения в себе, которое, в общем-то, является путем к цельности и здоровью. А все ли у меня в порядке? А не болен ли я? А что, если я дурак? Вот так задаешь себе эти вопросы иногда. И поверьте мне, я считаю такие вопросы признаками, какими-то начатками здоровья. Потому что человек, который спрашивает себя время от времени, а не глуп ли я, в каком-то смысле уже умнеет. И вот если здесь использовать этот образ головы и хвоста, пальмы и трости, они показывают, насколько опасно для нашей внутренней жизни, а именно она всюду определяет, сосредоточенность на том положении дел, которое нас устраивает по плоти. И вот такие понятия, как голова и хвост, пальма и трость, говорят о том, что, понимаете, в жизни либо мы чем-то руководим, либо что-то руководит нами. И любой человек, живущий на этом свете, это человек, которого кто-то ведет, и человек, который кого-то куда-то ведет. И поэтому опора на пальму и трость опасна. Вся ориентация Египта на внешние ресурсы, если так говорить экономическим языком, да, что такое пальма, да, ну, пальма, это, естественно, она много чего давала экономике в то время. Равно как и трость, тростник. Вот то же самое, как вся ориентация на любой ресурс, на газ, на нефть, она в конечном-то итоге гибельна. Я уже не говорю о хлебе. И как я уже сказал в начале, да, все, малейшее понижение уровня воды в Ниле, все падает. И тут мы с вами были свидетелями этих финансовых кризисов, когда вдруг внезапно упала цена на нефть, и все порушилось. И наше с вами сейчас экономическое состояние в стране, которое оставляет желать лучшего, оно тоже от этого зависит. И я вот здесь заставляет меня все это задуматься, читая 19 главу пророка Исаии, задуматься по-серьезному о том, как огромна разница между делами, которые мы делаем, и результатами, которые в нашей жизни есть. Я, поверьте мне, не сторонник, знаете, такого пассивного, исключительно пассивного ожидания каких-то перемен. Знаете, как есть верующие, которые говорят, ну, он лоза, а мы ветвь, вот мы и будем пребывать. Вот, а вот там как-то плод, он сам по себе появится, будет какой-то результатом нашей жизни. Там речь ведь совершенно о другом идет. Но вместе с тем, знаете, мне в равной степени, если не большей, потому что, мне кажется, вреда больше от такой вот активности, претит мне вот эта деловитость людей религиозных. Такие деятели, знаете, не делатели, а именно деятели, которые вот за счет того, что прибавляют ко всему слово христианское, как-то вот добиваются успеха. Меня всегда поражает это. Христианская литература, христианская музыка, христианские юристы, христианские бизнесмены. Все христианское. Как будто от того, что вы к чему-то приставили слово христианское, оно сразу становится хорошим. Почему нельзя сказать просто хорошая литература или плохая? Хорошая музыка или плохая? Это касается вообще всего в жизни. В конце концов, компетентный юрист или нет, или там, неважно кто. Что толку, если вы называете христианским бизнес, в котором процветает, грубо говоря, воровство или еще что-нибудь в этом роде? От этого ведь что происходит? Вот эта жизнь воплоти и поплоти, к чему она приводит-то? Все христианское ставится в кавычки. Да, это как, ну, я не знаю, пост на меню в ресторанах для христиан. Все это как-то вот каким-то дурным запахом отдает от этого всего. Каким-то египетским, да, вот этим духом. И она, вот это слово христианское, оно становится никаким. Оно ничего не значит и никакой ответственности за собой не несет. И мало того, я уже не говорю о том, что все это иногда выходит за рамки здравого смысла. Как будто если вы повесили икону в машину, вы можете ехать 150 километров смело. Правда? Ну, это же бред. Поэтому давайте вернемся к тому, чего мы начали. Духовное присутствие, вот это легкое облако, оно, мне кажется, может рассеять этот двусмысленный туман у нас в голове. Вот эти иллюзии по поводу успеха во плоти, которого так почему-то многие сегодня религиозные люди так жаждут. И вот Павел пишет о том, он Галатам пишет, что дела-то плоти известны. Они понятны. Ими руководит наше чувственное восприятие жизни. Нравится, не нравится. Вот и все критерии плоти. Неспособность к добру, плоть к нему в принципе не способна. Распущенность нравственная. Враждебность внешнего человека по отношению ко всему, что пытается отнять у него, как он считает, принадлежащее ему пространство. Все вот это вот трение души о мир, которое иногда очень неприятно, правда ведь, по плоти, оно производит какие-то действия, дела, оглядываясь на которые, честно говоря, нам стыдно. За себя, за свою жизнь, за свои поступки. И вот почему так, знаете, отрезвляюще звучат слова апостола Павла. За те, которые Христовы, они распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Так говорит апостол Павел в послании к Галатам. Людям, которых смутили буквоеды, пытающиеся за счет обрезания решить все проблемы религиозные, и люди, которых пытались развратить либералы, учая их, как злоупотреблять той свободой, которую даровал нам Господь. Так вот, понимаете, не будем гордиться тем, что у нас есть во плоти. У кого-то одно, у кого-то другое. Не будем раздражать друг друга. И не будем завидовать тому, что есть у других во плоти. Потому что плоть останется плотью. И она никогда, будь она образованная, цивилизованная, грубая, какая угодно, даже эстетически она может быть довольно привлекательной. Жизнь по плоти может быть интересной. Об этом в послании к евреям написано очень хорошо. Есть удовольствие в грехе. Кто же от него отказывается? Кто может? И вот из-за того, что вот эта жизнь по плоти, она нивелировала вообще разницу между грехом и удовольствием. Не всякое удовольствие – грех, но многие грехи приносят удовольствие. И вот почему, живя во плоти, а мы все в ней живем, апостол Павел кричал: «Бедный человек, кто избавит меня от этого тела греха и смерти?» Да? Мы должны помнить, что все-таки поступать по плоти мы не должны. Египет, давайте это слово в кавычки поставим, что бы для нас лично этот образ не представлял. Комфортный образ жизни, хорошее положение в обществе, развлечения. Так вот, в этом Египте, если мы живем, в нас ничего духовного не созреет и не вырастет. Даже если снаружи все, как говорится, цветет и пахнет. Плоть довольно быстро расцветает, но плоды ее очень горьки. Просто оглянуться не успеешь. Смотришь, а тебе, оказывается, ввело по жизни совсем не то, чего ты хотел. И ты, оказывается, вел за собой совсем не тех, с кем ты бы хотел общаться и дружить. Поэтому об этом очень замечательно. Я, может быть, как-то сделаем мы серию передач по книге пророка Осии. Осия об этом очень хорошо пишет, особенно в 7 главе, где он сравнивает Ефрема, а мы с вами должны вспомнить, что имя Ефрем дал Иосиф своему второму ребенку. Первый был Манассе. Имя означает «я забыл о страданиях в своем доме, живя в Египте». А второй Ефрем – плод в земле страдания. Так вот, в книге Осии, в 7 главе, Господь устами Осии говорит, что Ефрем стал как глупый голубь, как голубь без сердца. Потрясающий образ. Я подумал, что ориентирует голубя? Этот прекраснейший символ мира, духа, добра и блага. Вспомним, знамение было, когда вышел Христос из воды, крестясь, голубь. Так вот, я подумал, в чем, мы уже сказали об этом, говоря о жизни в духе, да? В чем секрет голубя? Не в том, что он умеет читать карты или хорошо ориентируется на местности. Секрет внутри, в сердце. Совершенно мистическом, загадочном механизме внутри, позвольте мне такое слово употребить, или компасе, благодаря которому голубь безошибочно всегда возвращается домой. И вот глупый голубь, что такое глупый голубь? Вообще говоря, для тогдашнего сознания это все равно как сухая вода. И вот очень часто религиозная жизнь, которая опирается на что-то внешнее, она превращает человека в такого вот в религиозного и бездуховного человека. И здесь глупость, когда человек освобождается от ума. Вот так в буквальном смысле стоит это понимать. Дела плоти нам понятны, и мы их очень легко можем объяснить. За что мы ненавидим, почему не любим, что нас раздражает. Их много. Но плод Духа один. Во всем потрясающем, уникальном в жизни каждого человека сочетании всего того, что Павел перечисляет в послании Галатам. И любовь, и кротость, и сострадание. Все эти вещи названы. И дело-то ведь не в отдельном каком-то качестве, а в том, как они сочетаются внутри каждой личности. Поэтому будем всегда помнить о том, что плоть, Египет, если условно его называть, она обречена. Обречена. Бахтин очень хорошо сказал, опять ссылаясь на него, что менее всего мы в себе самих умеем и можем воспринять данное целое своей собственной личности. Слишком много внешних факторов нас иногда раздражает. И скажу так, да, жизнь во плоти – это данность, которой невозможно избежать. Мы все рождаемся в этом теле, как там псалмист писал. Беззаконие зачаты, в грехе рождены. Но это еще не все. Тот же самый Давид сказал, что внутренности мои, сотканы в утробе, тобой, Господь, в 138-м псалме он сказал. И поэтому удивителен финал 19 главы. В конечном итоге мы уже берем не образ Египта, а конкретных личностей, там, национальностей, и египтяне, и ассирийцы. Всегда вот эта двусмысленность противостояний, попытки объединить различные политические силы. Так вот, все они, написано, все станут объектами благословения Бога. В конечном счете, искупление, если мы позволим этому легкому облаку прийти в нашу жизнь, в духовному присутствию, оно коснется всех сторон нашей души, и нашей жизни. И потому, заканчивая эту передачу, скажу так, и мы об этом продолжим разговор в следующий вторник, что духовное присутствие, присутствие Бога, если оно захватывает личность, то возникает феномен того, что называют богословы духовным сообществом. И вот это духовное сообщество открывает в себе самих и для других людей новое бытие. Бытие, которое являет нам Царствие Божие и бесконечную благость Бога, который подарил нам вечную жизнь. И мы учимся, дорогие друзья, жить уже не в горизонтальном измерении по плоти. Мы учимся жить в вертикальном измерении Духа, в котором личность определяется не внешним и временным, а вечным и внутренним. И мы можем, пусть это не всегда у нас получается, живя во плоти, поступать по Духу, когда мы перестаем обращать внимание на то, как плоть страдает от своей вечной, постоянной неудовлетворенности. Я желаю вам, дорогие радиослушатели, всего самого хорошего. Спасибо вам за внимание. До новых встреч.